Мы уже в эфире. Давайте вопросы. Там был вопрос, по-моему, вы утром читали что-то про сект. А ты, Игорь Анатольевич, отстали? Нет, мы можем, поскольку это все-таки утверждение.
На Ютубе, но это не лик.
Это просто на Ютубе. Ну, давайте. Что там?
Прочистить?
Да. Там у нас кабинет гестапо.
Какой?
Гестапо.
Это что такое?
Слышите крики?
Бьют гестапо.
Ну, про круг то, что читали.
Да.
Дарят.
Так, что, прочистили?
Да, давайте, что там по поводу секты.
Комментарий 2 недели назад оставили. Вы сектанты. Когда уже законы примут на вас? Сколько семей вы уже разорили? Вы несете бред? К вере Богу это не имеет никакого отношения.
Вы несете бред?
Да.
Через Т.
Через Т?
Ну, на самом деле, ну, это, конечно, не вопрос. Нашим кредо не придавать утверждениям значение вопроса. Ну, утверждение. Ну, человек какой-то мнение. Но тут оно многоплановое утверждение. И оно как характеризует в принципе некое мировоззрение, так и мировоззрение конкретного человека. Вот наша большая иллюзия заключается в том, что те ценности, которые мы разделяем, обязательно должны разделять и другие. Ну, например, в нашей вселенной, во вселенной каждого отдельного сознательного существа, вот в нашей вселенной приоритетом или смыслом жизни является крепкость семьи. Вот если кто-то считает, что в его вселенной крепкость семьи это самая главная ценность, он автоматически считает, что в других вселенных или у других людей тоже должна быть такая же ценность. Вот с чего это берется? Ну, видимо, это всегда из-за того, что конкретная моя вселенная, она несовершенна. Мне нужно это несовершенство компенсировать как-то. То есть я создаю некую вселенную, и в этой вселенной, ну, сейчас возьмем прочность семьи. Это может быть что угодно. Например, хорошо работающие КАМАЗы. Ну, вообще что угодно. Но в данном случае идет речь о крепкости семьи. Некая такая, как им кажется, универсальная ценность. Они почему-то считают, что человек рождается для того, чтобы его семья была крепкая. Вот это единственный смысл жизни. Вот они почему-то так считают. И вот этой ценности они придают универсальную значимость, что вот все должны. На самом деле единственная ценность универсальная – это счастье. Это человек рождается для того, чтобы быть счастливым. С семьей, без семьи, с двумя семьями, с четырьмя женами, с 10 женами. С одной женой, без жены, с партнером того же пола, противоположного пола, с собакой, без, неважно. Вот главное, чтобы ты был счастлив. А остальное из этого следует. Для кого-то счастье – это быть в семье. Это не то же самое, но для него счастье – это быть в семье, чтобы семья его была крепкая. И вот он эту самую ценность экстраполирует, то есть навязывает и другим. Это первое. Так вот, когда мы создаем какую-то вселенную, какую-то систему координат и помещаем туда как самую главную ценность что-то, ну, например, крепкость семьи, то нам нужно что-то, чтобы на шкале координат что-то было противоположное этому. Ну, например, крепкость семьи – это высшая ценность. Следовательно, распад семьи – это самый большой грех, это самый большой неуспех. Если крепкость семьи – это счастье, то не крепкость семьи – это несчастье. То есть ты Вселенную создал, у тебя есть пример того, как должно быть, идеал. Тебе нужно найти антиидеал. И ты находишь человека или пример, который по каким-то причинам тебе не нравится. И ты его помещаешь на место своего антиидеала. Ну, например, тебе человек не понравился прической, или не понравился высказыванием, или не понравился тем, во что он верит. Да? Вот верование – это индивидуальные привилегии каждого человека. Но тебе не нравится, во что он верит. Тогда ты его берешь, уже не нравившегося тебе, и помещаешь на место своего антиидеала. И вот твоя вселенная закончена. Значит, крепкость семьи – это условная какая-то идеальная семья. Ну, наверное, в жизни этого человека есть какой-то пример. А антиидеал – это ты. А что нужно делать с антиидеалом? На него нападать, предъявлять ему претензии. Это первое. Второе. Из утверждения не совсем понятно, в принципе, верующий человек – сектант. То есть тот человек, который не разделяет мнение, что все произошло случайно, что сознание – это свойство материи. Или у него есть некий пример веры, а на фоне вот этой правильной веры появляется кто-то или что-то, который не вписывается в его представление о том, как нужно верить в Бога. И поэтому в этой вселенной, где есть идеал веры, в этой вселенной нужно создать антиидеал. Вот он берет тебя и говорит, ты секта. То есть, смотрите, сначала он разделяет, сначала вы разрушаете семью. Это первое обвинение. Второе обвинение – это то, что вы неправильно верите. Между этими вещами нет, собственно, связи. Можно семью разрушать, не будучи верующим вообще. Можно семью разрушать, будучи в правильной вере. И можно семью разрушать, будучи в неправильной вере. Эти вещи никак не связаны, но человек это увязывает. Ну, посмотрим первый вариант. Для него... Да, мы еще не коснулись понятия секты. Значит, вот в его вселенной мы уже разобрали, что не крепкость семьи – это антиидеал, а крепкость семьи – это идеал. Теперь в его вселенной есть некая группа, которая считается не сектой, и некая группа, которая считается сектой. Значит, у него есть некая... представление о том, как надо верить, и это не секта, то есть это некая широкая группа людей с открытыми взглядами, с правильной верой, с правильным представлением о мире, есть такая группа, которая не разделяет этих взглядов. И вот в этой вселенной, где есть абсолютное добро, есть абсолютное зло, нужно создать вот это самое абсолютное зло в форме, и называют это сердце. Вот теперь возвращаемся к понятию секты. Ну, понятно, что в его вселенной секта – это все, кто не верит в то, что он верит. Значит, для человека атеистических взглядов, ну, сейчас, наверное, это не модно, но в Советском Союзе большинство людей было атеистом. Для них все, кто говорит, что есть Бог, для них сектанты. Если человек подразумевает под сектантами всякого, кто верит в Бога, то это тоже своего рода вера. Он на самом деле обвиняет любого верующего в сектантстве, сам себя тоже определяет как сектант, потому что сектант – это всегда человек узких взглядов, и вера его, да, поскольку вера присуща всем, если ты атеист, это не значит, что ты не веришь. Верить – это принимать что-то бездоказательно. Мы сейчас придем к тому, что на самом деле тот, кто признает существование Бога, он как раз и неверующий, а он человек строгого рассудка. А вот тот, кто не признает существование высшего разума или высшей разумной силы, он как раз сектант. Так вот, тот, кто не признает существование высшей направляющей разумной силы, нематериальной, нематериальной значит не подчиняющийся материальным законам, он как раз сектант. И когда такой человек обвиняет верующего в сектантстве, тем самым он опять компенсирует несовершенство своей вселенной, потому что он верит в то, что противоречит здравому смыслу. А в чем вера материалистов? Они верят в то, что нечто произошло из ничего. Или нечто было в состоянии нерегистрируемого покоя, то есть без всяких свойств, а потом оно появилось и стало подчиняться материальным законам, которые мы с вами наблюдаем. И они верят в то, что из состояния покоя нечто может прийти в состояние напряжения. Состояние напряжения у нас называется энергия. То есть энергия могла появиться из ничего, причем эта энергия подчиняется неким законам. Таким образом, они верят, что что-то несуществующее породило законы. Они верят, что небытие породило бытие. И в этом порочность их логики, то есть это нелогичность. Другими словами, их вера – просто чистая вера, не основанная на разуме. Это и есть сектантство. Как известно, мир представляет собой энергию. Мы эту энергию воспринимаем как предметы – стена, автомобиль, дерево, люди. Мы этот мир воспринимаем как предмет. Но в действительности это просто энергия. Это просто перетекание. Как они говорят, энергия никуда не исчезает, она просто перетекает, переходит из одной формы в другую. Точнее, не форма, из одного состояния в другое. Мы эти состояния воспринимаем как цвет, запах, вкус. Значит, это энергия. А что такое энергия? Энергия – это напряжение. У нас есть нечто, оно первоначально находится в состоянии ненапряжения, а потом появляется напряжение. Ну, или волны. То, что мы с вами наблюдаем, это материальный мир, это просто перетекание волн напряжения. Вот они считают, что напряжение возникло само по себе, без посторонней силы. Человек, признающий существование высшего разума, назовите его Богом, он говорит, что напряжение не могло появиться само по себе. Должна быть некая сила, которая соприкоснулась с тем, что не имеет напряжения, и это напряжение передалось. И вот это, вот эти вот волны напряжения, это и есть материальный мир. Так вот, материя – это, собственно, и есть напряжение. И материя подчиняется законам. Следовательно, то, что привело к состоянию напряжения или привело к энергии, само не подчиняется закону. То, что породило состояние напряжения, само не подчиняется законам вот, состояния напряжения или материальным законам. То есть нечто, что породило то, что мы называем с вами энергией или напряжением или материей, само нематериально. А нематериальное мы называем Богом, ну или Божественным. То есть признание высшей нематериальной силы сугубо логичное. А вера в то, что само по себе что-то появилось, сугубо нелогичное. Поэтому вопрос, кто сектант? Да? Сектант это тот, кто верит, но в этом нет ничего плохого, но он не признает, он не допускает правоту тех, кто верит в другое. Это раз. Это уже три, четыре. В его вселенной секта – это что-то плохое. И сейчас я даже говорил, я просто принял правила игры, мне навязывают идею, что секта – это что-то плохое. А с чего вы взяли, что это что-то плохое? Да, в вашей вселенной помимо идеала должен быть антиидеал. И вы антиидеалом назначаете секту. Что такое сектантское? Секту назначаете. И дальше вы начинаете вот в этот шарик, который назвали сектой. У нас есть шарик-идеал, шарик-антиидеал. У нас антиидеал – это секта. И вы начинаете в этот шарик или в эту секту затаскивать кого ни попадя, все, кто вам не нравится. Ты сектант, ты сектант, ты сектант. У некоторых антиидеалом является фашист. Говорит, ты фашист. Там ты что-то плохое сделал, ты фашист. Ты фашист. Вот у него антиидеалы – это все фашисты. Сейчас, кстати, это очень модная секта, где самое плохое – это фашист, а самое хорошее – это антифашист. То есть тот, кто против фашистов. Нет определения, кто такой антифашист. Но тут главное, что он против фашистов. А фашист – это плохо. Под фашистом, когда еще фашистов не было, были беляки, кулаки, непманы, как их еще называют, буржуи, аристократы, католики, гутентоты, протестанты, кто угодно, христиане когда-то были. Представьте себе, в некоторой вселенной, ну, скажем, до третьего века нашей эры, на месте сегодняшнего антиидеала, то есть секты, были христиане. Они считались жуткими сектантами. Можете себе это представить? Оказывается, такое было. Вот. То есть в психологии это называется пресуппозиция, предрассудок. Ты считаешь, что секта что-то плохое. И навязываешь мне свою игру. Ты говоришь, в моей вселенной секта – это плохо. Поэтому ты тоже должен так считать. Но в моей вселенной секта – это неплохо. Ну, секта себе и секта. Это некая группа, которая не признает других, правоту других, не признает другие доктрины, даже не дает им права существовать. Ну и что? Ну да, ну такие люди есть. И они сбиваются в некую группу. И пусть это будут сектанты. Ну и что в этом такого? Почему мы их называем плохими? Ну, сектанты. Сектант ничем не хуже, чем не сектант. Просто в твоей вселенной это хорошо и плохо. А вот, например, в моей вселенной у них одинаковые права. Что у тебя группа, имеющая 1,5 миллиарда последователей, что у тебя группа, имеющая 3 человека. Для меня это совершенно одинаковые группы по ценности. Потому что так можно, например, сектантами назвать волков. Вот волки считают, они в стае сбились, вот благо их стаи – это самое главное. Давайте их сектантами назовем. А вот медведь, он не сектант, потому что у него нет стада или у него нет стаи, а волки – это сектанты. Белки – это не сектанты, а крысы – это сектанты или мыши. Или, например, муравьи хорошие, а тараканы плохие. Почему? Вот почему? Вот так. Что у нас еще там? Вроде мы все разобрали. Вот завершающий аккорд. Человек навязывает свои ценности, и другой, который ему не нравится, подпадает в антиидеал своей вселенной. А по поводу разрушения семей, как, видимо, во вселенной нашего визави, это самая главная ценность, но это не самая главная ценность. Но он считает, что раз в его вселенной семья – это самое главное для человека, человек родился, чтобы быть хорошим семьянином. Он почему-то считает, что все так должны считать. Но это не так. Я, например, не считаю, что семья – это ценность. Личное счастье – это ценность. А как ты его добиваешься? С помощью кого-то? Или ты осознал, что кто-то является обузой мне для достижения личного счастья? А это твое личное дело. Теперь, если мы рассмотрим тезис нашего визави уже с общественной точки зрения, он почему-то считает, что только сектанты разрушают семьи. А, разорили семьи. А, он считает, что только сектанты разоряют семьи. Значит, получается, что тот, кто пошел в банк, взял кредит на имя жены или даже на свое имя, но у них с женой общая собственность, совместно нажитое имущество. Он, значит, не сектант. Он семью разорил не потому, что он сектант, а потому, что ему денег нужно. Или тот, кто проиграл все свое имущество в казино. Он не сектант, он нормальный. Он человек слабый, он зависимый, ему нужна помощь. Да? Разорили семьи. Дело в том, что семьи разоряются. Не потому, что кто-то там сектант или не сектант, а семьи разоряются из-за плохой кармы, например, или от чрезмерной жадности, или от чрезмерной глупости, или от чрезмерной щедрости кого-то. Семьи могут разоряться из-за того, что кто-то просто бросает деньги на ветер, как Александр Пушкин. Он, умирая, задолжал что-то там вроде 200 тысяч рублей. Тогда это были просто фантастические деньги. Ну, поесть можно было за копейку. Нормально, да? Прям вот реально за копейку. А вот он сектант или нет? Нет, он великий русский поэт. Кто-то разоряет из-за чрезмерной щедрости. Кто-то разоряет из-за пристрастия к алкоголю. Кто-то семьи разоряет из-за пристрастия к азартным играм. Картам, как, например, Федор Михайлович Достоевский. Он был неисправимый игрок. И все гениальные произведения, которые мы знаем, он писал, чтобы компенсировать свои карточные долги. Просто ему платили. Почему у него такие длинные произведения? Потому что ему платили за каждое слово. Толстому платили за страницу, а Достоевский у редактора выбил условия за каждое слово. Вот поэтому, почитайте его диалоги, там вот эти беканье, меканье, ну что же вы, милостивый государь, душенька моя, за каждое слово ему капала копеечка. Вот он сектант или нет? Он же разорил семью. Разорил семью из благих побуждений Лев Николаевич Толстой. Много великих людей разорили свои семьи. Разорили семьи диктаторы, которые, потеряв власть, либо умерев, либо будучи отстраненными от престола, разорили свои семьи. Дети их пошли по миру. Понимаете, разорение семьи – это не следствие сектантства какого-то члена этой семьи, а это следствие глупости, чрезмерной щедрости или скупости, или просто неудачи. Вот просто тебе на роду написано не быть богатым. Вот сколько ты не прилагай усилий, что-то не складывается. Поэтому просто оставь и не мучай себя. Живи как то, что тебе провидение свыше подает. Есть какие вопросы? Так, конечно, это в принципе обвинение кого-то. Не в сектантстве, в принципе обвинение кого-то. Это попытка компенсировать какую-то свою неудачу, какой-то свой недостаток. Тебе в твоей вселенной нужен какой-то баланс. В этой вселенной ты хороший. Тебе нужен твой антипод, антиидеал. Ты ищешь судорожно, кого бы найти, чтобы уравновесить мою вселенную, иначе она будет дисбалансирована. Ты говоришь, сектант. Вот ты сектант, значит, ты уравновешиваешь, компенсируешь недостаток чего-то у меня. Мне стало легче от того, что в моей вселенной появился некий антигерой, назовем его сектантом, мне стало легче. Я чувствую опору, я чувствую себя хорошо от того, что в моей вселенной есть что-то плохое. Поэтому, когда кто-то вас в чем-то обвиняет, посмотрите, из-за чего он делает. Не слушайте его слова, а что вызывает в нем, в принципе, недовольство в своей жизни. Потому что если он рад, если в нем есть внутренняя радость, то он другого обвинять не будет. Когда он обвиняет кого-то, это значит, у него какой-то дискомфорт. Вот если это ваш близкий человек, разберитесь в его дискомфорте, тогда вам станет понятно, почему он вас обвиняет. Именно, именно. Разберитесь. Ну да. Ты свой собственный недостаток пытаешься компенсировать. Мы просто берем от обратного. Если ты доволен жизнью, с чего бы ты будешь кого-то обвинять? Правильно? Так, ну что, давайте. Как часто обвиняют в своих неудачах кого-то. Нет, я не прав. Потому что я в своей вселенной – это Бэтмен, супергерой, который летает. Вот этот Супермен. Но мне что-то мешает, какие-то гири. Я бы давно взлетел, но что-то мне мешает взлететь, творить добро. Кто? Да жена, или муж, или начальник, или такой, или сектант. Все было бы у меня хорошо, но вот сектанты мне мешают взлететь. Ну, как вот супер, ну, такой эс здесь. Такой весь такой накачан. А вот, кстати, те, кто ходит качаться, они сектанты?
Конкретно.
Ну ладно, давайте. Есть еще вопросы? Следите, давайте.
Расскажите, пожалуйста, про йогу.
В смысле? Это к Игорю Анатольевичу. Я его смиренный ученик. Ну, как, что такое на самом деле йога? Это я оставляю для тех, кто профессионально этим занимается, для квалифицированных йога-тренеров. А что? Йога, само понятие, это некое обращение внутрь себя. Если мы берем аспект этого большого понятия йога, аспект работы, то это прежде всего работа над собой. В этом смысле любая работа над собой, любое действие, обращенное внутрь себя, это есть йога, вообще любое. Ходите вы на качалку, но для вас важны не мускулы, а для вас важно внутреннее преодоление трудностей. Ты берешь некую трудность, пытаешься ее, некое препятствие, и ты работаешь над собой, чтобы это преодолеть. Например, ты чувствуешь, что страх – это твой порог. Ты работаешь над собственными страхами. Ты идешь к психиатру и изживаешь детские страхи. Ты занимаешься йогой, потому что ты работаешь над собой. Или у тебя боязнь высоты, и ты заставляешь себя карабкаться, записываешься в секцию скалолазов, или как ты там еще подходишь к краю небоскреба, изживаешь себе страх, ты занимаешься йогой. Йога – это, в принципе, работа над собой. А какие формы она принимает? Кто-то делает асаны, кто-то ходит в тренажерный зал, кто-то занимается творчеством. Писатель, который мучается муками творчества, он в этот момент занимается йогой. Он пытается преодолеть страх написания, пытается преодолеть страх первой страницы, страх первой строчки. Это есть моменты йоги. Просто мы ассоциируем йогу как некие статические упражнения. Почему статические упражнения? Потому что со стороны кажется, что человек в асане ничего не делает. Вот ты занял какую-то асану, на одну ногу встал, или там как-то еще, на руки встал, и ты застыл на 18 счетов. Внешне работы никакой нет. Человек, который привык ходить в тренажерный зал, он скажет, ну что ты стоишь? Ты ничего не делаешь. Но тот, кто занимается асанами, он прекрасно понимает, что там идет внутренняя работа, он преодолевает себя, он считает каждый щелчок метронома, и это йога. Он преодолевает свою слабость, он преодолевает свое неумение, нежелание, свою леность. Вот что такое йога. Йога, если говорить о практической стороне, это работа над собой. А уж какая для вас йога? Поэтому есть столько йог, Кришна, он в Бхагавадгите 5, если не ошибаюсь, йог, может быть, даже больше. К слову йога он употребляет некоторые эпитеты, например, карма-йога. Это работа над собой через действие. Тхьяна-йога – это работа над собой путем самосозерцания. Гьяна-йога – это работа над собой, это преодоление невежества. Это развлечение сущего от несущего, то есть вечного от невечного. Это преодоление, это попытка среди мишуры, среди суеты узреть что-то недвижимое, что-то неизменное. Среди перемен узреть что-то неизменное – это йога. Ты, конечно, работаешь над собой. Есть мокша-йога. Кришна завершает Бхагавадгиту главой, называемой мокша-йога, то есть йога освобождения. Ты самоосвобождаешься. Ты осознал в какой-то момент, Арджуна осознает. В начале беседы Арджуна обращается к Кришне с откровением. «Я столько всем должен, мы должны всем», Арджуна говорит. «Меня опутали эти обязанности, эти долги. Я не знаю, что из этих долгов важно, что не важно, чем можно пренебречь, а чем нельзя пренебречь. И вообще долг – это неизбежность или можно существовать, не будучи обременен долгом никаким? Ни перед страной, ни перед родичами, ни перед детьми, родителями, предками. Мы соблюдаем традиции, потому что мы чувствуем свою ответственность. Особенно люди знатного рода, они ведут себя так, чтобы соответствовать имени своих предков. Вот ты родился в какой-нибудь королевской семье, и от тебя бабушка требует, чтобы ты себя вел достойно. Ни в коем случае не женился на простолюдинке. И ты не понимаешь, мне следовать за голосом сердца, ну, там, скажем, за голосом своей страсти, там, сердца своих эмоций, либо я должен подчиняться неким традициям, то есть чтобы строгие лица с портрета на меня смотрели не очень строго. Либо просто отдаться голосу, ну, назовем это сердце или там каким-то эмоциям. Вот для тебя дилемма. Вот Арджун задает этот вопрос Кришне. В принципе, можно вообще быть свободным. И Кришна ему в конце извещает мокша-йогу. Работа над собой для освобождения. И Кришна говорит, вообще не важно, если для тебя цель освобождение, раскрепощение, отстраненность от суеты, то неважно, какой ты путь изберешь, действие, самосозерцание, размышление, счисление, есть такая йога, санхья-йога. Это вообще не важно. Если твоя цель – освобождение, то можешь принять любую йогу. Если твоя цель немножко другая, например, понравится окружающим, вот ты в качалку. Один в качалку идет для того, чтобы преодолеть себя, а другой, чтобы к сезону отпусков выглядеть в Анапе как следует. Но занимаются они одинаково. Они одинаковый тренажер качают. Да? Но один занимается йогой, а у другого корыстная цель – произвести впечатление на особ противоположного или одного с ним пола. То есть, Кришна говорит, если для тебя высшая цель – это свобода, ты можешь избрать любой путь. Если у тебя какая-то корыстная цель, тебе уже надо путь подбирать. Не всякий подойдет. Если у тебя путь свобода, цель свобода, ты можешь сидеть в медитации и весь высохнуть, быть худеньким, с выпирающими ребрами, обросшей, немытой, грязной. Для тебя есть высшая цель. Если для тебя цель произвести впечатление на гражданок Сочи, то вот это вот уединение, которое выбирает ищущий свободу, тебе не подойдет, потому что ты будешь весь косматый, немытый, небритый. Тебе нужно такой путь, который удовлетворит этим задачи. То есть ходить в качалку, бриться, мыться, покупать хорошую одежду, тогда ты достигнешь. Не каждый путь подойдет, если у тебя цель меркантильная. Если у тебя цель свобода, то любой путь подходит. Главное – работать над собой. Что там этот по поводу йоги? Может, есть уточнение? Может быть, он имел какую-то в виду отдельную йогу? Физум. Ну ладно. Да, давайте.
К Как понять, что ты на правильном пути? Что означает быть на своем месте?
Ну, нужно сначала определить цель. И все, что целесообразно, есть твой путь. Все, что не целесообразно, не твой путь. А поскольку общий вопрос, то и ответ уже общий. Определитесь для себя, что является вашей сверхзадачей, сверхцелью. Вот мы сейчас обсуждали некий абстрактный персонаж, для которого цель – это понравиться гражданкам Сочи и записать себе в любовные победы еще несколько звездочек. Тогда все, что способствует этому, например, изучение правил пикапа или создание имиджа, там, посещение парикмахера или посещение курсов бьюти-коучей. Это правильный путь. Правильность, неправильность пути определяется целью. Есть еще вопрос.
Здравствуйте, Махарадж. Благодарю за возможность задать вам вопрос. Нет желания поддерживать связь с родителями. Есть ли долг перед родителями? Надо ли поддерживать контакт?
Во-первых, ситуация всегда разная. Есть родители, которые от тебя зависят. Есть родители, от которых ты зависишь. А есть родители, которые тебя принижали, тебя обесценивали в детстве. Это еще один вариант. Другой вариант – сколько вам лет, сколько им лет. Если вам 15 лет, а родителям по 35, это одно. Если вам 78, а родителям 100, это другое. Тут будет, может быть, много нюансов. Поэтому нужно, поскольку это вопрос конкретный, да, нужно больше конкретики. Но если говорить в целом, да, и поддерживать связь с родителями в качестве кого? В качестве помогающего сына или дочери, тогда, ну, если они от вас зависят, ну, конечно, имеет смысл. Допустим, у них нет пенсии, они живут в скудости и бедности. Ты такой говоришь, да меня вообще ничего не интересует, я не привязан никому. Это, ну, другая ситуация. И даже в этой ситуации могут быть разные варианты. Например, ты богат или ты беден? Если ты беден, ну, ты можешь поддержать их только словом. Если ты богат, ты можешь поддержать их деньгами. А если у них нет жилья, у тебя большой дом, ты можешь их пригласить к себе. Это там множество вариантов. Но если обобщать, то благодатную связь, то есть ту связь, в которой ты донор, в которой ты помощник, нужно поддерживать с теми, кто на тебя положился. И уже не важно, кто это. Родители, дети, прохожие на улице, животное какое-то. Вот тот, кто тебе вручил все свое существо и без тебя, сделано это добровольно, и без тебя он не мыслит своего существования, о нем нужно заботиться. И у нас есть поучительная история с пандавами, с братьями пандавами, которые на исходе своей жизни отправляются на север в Гималаи, и за ними увязывается собака. И старшему из пандавов, Юдхиштхире, бог судьба, бог смерти, посмертная судьба, предлагает такую дилемму. Если оставь эту собаку, и ты вознесешься в рай. А Юдхиштхира говорит, я не могу ее бросить, она мне целиком доверилась. А без меня она будет страдать. А ему Бог судьба говорит, ты жил жизнью праведника, и это единственное, что тебя удерживает. Если ты... Я тебя... Собакам нет места в раю. Я вас вместе не могу взять. Юдхиштхира говорит, а мне тогда и рай не нужен. То есть мне и освобождение, собственно, не нужно, потому что я чувствую свою обязанность перед тем, кто мне доверился. В его случае это какой-то пес был. А в вашем случае это может быть кто угодно. Да. Даже иногда, если они кусаются. Хари Кришна. Есть вопрос еще?
Здравствуйте.
На лебеди мы же не говорим Хари Кришна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что такое смешно?
Что такое добро и зло? И существует ли оно? Или то, и другое – это ситуация для преображения души, и каждому суждено столкнуться с одним и другим столько, сколько заслужил?
Добро и зло – это две противоположности, как бы банально это ни звучало, которые уравновешивают вас в вашей системе. Мы, живые существа, частицы сознания, оказываемся в неком пузыре. Пузыре понятий, ценностей, моральных ценностей, материальных ценностей. Что-то для нас материально ценно, что-то материально не ценно. Что-то для нас морально ценно, что-то морально отвратительно, не ценно. Вот мы находимся в этом пузыре. Этот пузырь есть наша с вами Вселенная. Что-то приятно, что-то неприятно. А в этой вселенной то, что закрывает мои потребности, сейчас бы так психиатры сказали, да, есть такое понятие, закрыть потребности. То, что закрывает мои потребности, я это называю добром. То, что не закрывает мои потребности, я это называю злом. И ключевым положением здесь является потребность. Что для вас потребность, то для вас добро. Или то, что есть некая для вас потребность, то, что способствует ее закрытию, для вас добро. Например, в вашей Вселенной самая большая ценность – это признание со стороны окружающих. Тогда добро – это все, что позволяет закрыть эту потребность. Ну вот ваша потребность тщеславие. Вот вам надо, чтобы о вас помнили, поминали с добрым словом, даже после смерти. И для этого нужно делать что-то, чтобы о вас помнили положительно. А что это? Помогать нуждающимся. Значит, в вашей Вселенной помогать нуждающимся – это хорошо. А не помогать нуждающимся, все себе прибирать – это плохо. Для кого-то ценность – это вкусно есть. Тогда в его самая большая ценность. Тогда в его Вселенной накопление продуктов – это добро, а растрата продуктов – это зло. Соответственно, злой человек – это тот, кто по ночам открывает его холодильник и опустошает его. А добрый – это тот, кто наполняет его холодильник. Вот в его системе, в его Вселенной – вот это добро и зло. Спросите вы, а существует ли универсальное добро и зло? Бхагавад-гита отвечает – да. Счастье – это универсальное добро. И у него нет... антипода, поэтому оно универсальное. Несчастье – это не антипод счастья, это отсутствие счастья. То есть нет несчастий, а есть несостояние счастья. То есть счастье есть высшая ценность. А дальше человек сам подставляет, что для него счастье. Вот в это, вот в эту нишу, что же такое счастье. Верующий человек под счастьем понимает сопричастность Всевышнему. И он имеет на это право. Человек неверующий под счастьем понимает, ну, например, свободу или богатство, или признание окружающего. Верующий человек признает существование высшего разума. И тогда мнение высшего разума о том, что такое счастье, ну или абсолютное благо, кстати, Бог или Деос переводится как благо. Бог – это и есть абсолютное благо. Так вот, что такое абсолютное добро или абсолютное благо? Верующий человек спрашивает точку зрения на это у самого абсолютного блага. Он пытается найти в Писании, в словах Всевышнего, в откровениях, что же для самого Бога является благом или счастьем. И в Бхагавадгите Господь Бог говорит, счастье – это когда мы с тобой на равных, когда мы обмениваемся друг с другом преданностью, любовными эмоциями. Мы отдаемся полностью друг другу, говорит Бог человеку. Так что для верующего благо – это интимные, близкие отношения с Богом. Ну, поскольку вы спрашиваете, у нас все-таки некое религиозное собрание, я здесь говорю от лица всех верующих. Хари Кришна. Есть еще? Есть вопросы?
Да.
Конечно.
Или нет?
Давайте. Есть у нас.
Есть ли предопределенность в том, какое действие выпадет на судьбу души в первый момент ее жизни при зарождении Вселенной?
Душа рождается свободной. Собственно, рождение души – это самосознание. Вот вспомните первый момент самосознания в этой жизни. Ну, когда нам? 2 года, 3, я не знаю, у всех по-разному. Вот первое, первое ощущение себя. Да, до этого мы в каком-то тумане, непонятно. Родители видят, что мы что-то ходим, что-то о чем-то плачем, что-то требуем, катаемся. Но мы сами себя не осознаем. Но вот первый проблеск сознания. Есть предопределенность? Да, разные люди по-разному сознают себя, и у них появляются разные желания. Вот этот миг до самосознания, миг свободы, он у всех одинаковый. А следующий миг, когда я осознаю, что я существую, мы обременены уже какими-то желаниями. Следующий этап после самоощущения «я чего-то хочу». Мы хотим либо... Да, и все мы хотим что-то приобрести. Мы чувствуем, что в нашей вселенной образовавшейся чего-то не хватает, нам что-то нужно получить. И тогда наша вселенная будет полноценной, завершенной. И вот вся наша жизнь – это попытки завершить, сделать совершенной нашу вселенную. Избавиться от нежелательного и набить наш пузырь вселенной желательно. Есть ли предопределенность? Как Вселенная рождается много раз. Вселенная существует, вселенные появляются и исчезают при пробуждении Творца и засыпании Творца. Творец живет 100 лет. Каждый день, вот сколько дней в 100 годах, каждый день Творец просыпается, создает Вселенную. И эта Вселенная населяется нами. Вот Вселенная, появившаяся утром Творца, она населяется живыми существами, которые несут в себе карму с прошлого засыпания, с прошлого вечера. Это как мы утром просыпаемся, мы те же самые. Мы идем на ту же работу, на которую ходили вчера. Мы как бы продолжаем, это новый эпизод того же сезона. Мы продолжаем свою судьбу. Да, мы заснули, но мы проснулись, мы продолжаем свою жизнь. У нас те же самые связи, у нас те же самые желания, потребности. Вот если душа пробуждается утром дня Творца, тогда ее желания, наклонности, потребности предопределены в той или в иной степени. Но когда рождается сам Брахма, то есть сам Творец, тогда туда, в его вселенную, попадают души, ну, совершенно отформатированные, совершенно свободные кармы. Вы спросите, а куда делись те, которые умерли, которые растворились из со времени прошлого мироздания? Они исчезают в Брахмане, их нет больше. Либо они получили освобождение, сохранив индивидуальность, либо получили освобождение, утратив индивидуальность. Но это неплохая новость, потому что тот, кто появится в следующее мироздание, он будет ничем от вас не отличаться. Нет отличительных признаков. И он начнет свою жизнь. Или вы, какая разница, это вы или не вы, он начнет свою жизнь заново. Вот, допустим, исчезла Марджона, а на ее месте появилась та же самая. И Даниил даже не заметит это. Ну, потому что та же самая. Есть еще вопрос? Да.
Как относиться к тому, что ты выбрал человека, а он тебе нет, как партнера для отношений?
Ну, как к этому относиться? У вас есть некая потребность. Вы пытаетесь закрыть с помощью кого-то. А вы ему не нужна. Значит, вам-то не человек этот нужен. Это же не любовь. А это попытки заткнуть какую-то брешь, какую-то потребность. Если это так, то есть если вы чувствуете не полноценность, не в плохом смысле, если вы чувствуете, что для полноценности вашей Вселенной не хватает кого-то, то подберите себе того, кто с радостью войдет в вашу Вселенную, а не затаскивайте кого-то силой. Сверхзадача – это сделать свою жизнь полноценной. А как? Кто-то выбирает, как Артур Шопенгауэр, он сказал, что семья – это зло, женщина – это зло. Для того, чтобы быть полноценным, она совершенно не требуется. Но это мнение одного философа. Мнение другого философа, да, а это его мнение после 45. До 45 у него было другое мнение. Он даже пару раз сватался. Имеет право. Кто-то говорит, что вторая половина, она дополняет то, чего нам не хватает. Одни философы говорят, мы можем сами это дополнить. А Владимир Соловьев философ начала 20 века. Не то, что вы подумали. Считает, что некая компенсирующая единица, она необходима. Ну, у всех разные мнения. Мое мнение, что не нужно никого насильно затаскивать в свою Вселенную для компенсации, для завершенности этой Вселенной. Человек верующий, он для завершенности, это называется путь совершенствования, да? Они часто говорят, душа должна достичь совершенства. Совершенство от слова «завершенность». Вот для человека верующего завершающим или делающим совершенной его Вселенную будет Господь Бог. Он его избирает партнером. А цементирующим фактором в нашей Вселенной является любовь. То есть мы в свою Вселенную приглашаем кого-то, кто есть завершенный или совершенный. И вот связь между мною и тем, кто завершит мою Вселенную, это любовь. Любовь подразумевает, что ты допускаешь, что у него Вселенная своя есть, что он родился не для того, чтобы твою Вселенную сделать совершенной. У него есть тоже сверхзадача счастья. Поэтому ты пытаешься его, признавая за ним право иметь свою Вселенную, ты входишь и в его Вселенную, и тоже пытаешься ее завершить, а не втянуть его в свою Вселенную и сделать его винтиком для своего механизма счастья. Собственно, вот это вот любовь. Но любовь бывает разной. Повторюсь, для верующего человека любовь – это прежде всего любовь к Богу. А для завершения его, скажем, земной вселенной, он избирает не любовь, а уважение. Он считает, что семья или партнерские отношения, они должны строиться не на любви, потому что вообще понятие любовь предполагает всецело себя отдать. А ты не можешь говорить «я тебя люблю» и при этом смотреть на часы, что тебе завтра на работу. Любовь предполагает, что ты полностью погрузился в объект своей любви. Ты ни о чем не можешь думать. В этом смысле любовь возможна только к Богу. Только в отношениях с Богом ты можешь отдать душу, мысли, чувства и тело Богу. То есть все свое существо, мысли, дела, чувства и свое сознание. Но в материальном мире мы называем любовью некий взаимообмен, который позволяет мне чувствовать себя так, что мне больше ничего не нужно. Я говорю, я тебя люблю. Под этими словами подразумевается, будь со мной, и тогда мне, кроме тебя, я ни на кого не буду смотреть. Примерно так. Никто или ничто. Это не совсем любовь. Поэтому в философии, у греков есть три понятия любви. В санскрите их больше, 64. Но там такие грани, что мы их даже не будем рассматривать. Но мы говорим общие, три любви. Значит, это эрос, это филос и это агапа. И все это любовь по-гречески. Эрос – это, понятно, это эротическая любовь. Когда, то есть в пике, когда вы ни о чем не думаете, вы целиком сосредоточены. Вот в самом пике эротической любви вы целиком погружены в объект любви и мыслями полностью. Да? Есть агапа. Это когда ты любишь, но любишь... Твоя любовь распылена на множество объектов. Ты говоришь, я люблю колбасу, я люблю в кино сходить. Я люблю маму, я люблю папу, я люблю ребенка, я люблю родину. Вот это вот агапа. Ты распылился. Демоны в эту агапу пытаются вставить даже эрос. Они говорят, люби родину свою. Они пытаются родине придать положение полового партнера. Ты должен любить свою родину, ты должен отдать за нее жизнь. Они имеют в виду себя. То есть, когда они говорят, ты люби родину, они говорят, я есть олицетворение родины, отдайся мне, ты должен за меня умереть. То есть ты мой половой партнер, я тебя буду иметь до смерти. И так размышляют демоны. Поэтому они рассказывают о любви к родине, о любви к ценностям каким-то, к семейным даже ценностям. Ну, демоны, что с них взять. И, наконец, есть филос. Или, вот мы говорим, философия, любовь к мудрости, или любовь к истине. Это мы опять возвращаемся к любви, сосредоточенной на чем-то одном. В этой любви фило ты должен полностью окунуться. Не в агапе, как ты на всех распылился, а полностью. Но это любовь не эротическая. Это любовь самоотдачи. Ты вот к Богу мы испытываем филос. То есть это чистая любовь. Без порочности эротизма. К Богу мы испытываем филос. Чистую любовь невещественную, не плотскую, не оскверненную. Любовь, которая не приносит плода. Да? От союза с Богом у вас не будет детей. Она чистая любовь. Там не будет мук рождения побочного плода. Она есть сама плод. Это филос. И, собственно, это религиозная любовь. Ее еще называют религиозные исступления, когда ты, знаете, верующие, они отдают Харе Кришна. Это есть религиозные исступления. Или когда в стенку головой бьются у стены плача. Или когда еще как-то об коврик, не эфизм, а такой, который на восток. Это есть религиозные исступления, это проявление любви к Богу. Я сейчас не придаю этому положительное или отрицательное значение. Как есть эротическое исступление, и демоны возносят эту похоть, возносят в ранг цели, самоцели, высшей точки жизни. При этом, когда кто-то испытывает филос, исступление перед Богом, они говорят, это плохо, это сектантство, что это такое? Вот, биться головой, охать, ахать под одеялом, это да, это свято. Или трястись в выступлении перед диджеем, да, это замечательно, это красиво. Это мы, собственно, ради этого 5 дней в неделю работаем. А вот когда кто-то трясется в выступлении перед Всевышним, кланяется или там об стенку бьется, или поет какую-то мантру, это они говорят, это плохо. Вот филос – это чисто. На этом заканчивается, собственно, любовь. Это высшее проявление любви для верующего или для умудренного человека. Потому что верующий – это прежде всего... Ну, верующий, как признающий существование высшего начала. Это прежде всего мудрец. Потому что он к Богу приходит путем мудрости. Но есть такая секта вайшнавов. Это Гауди вайшнавы. Они говорят, что с Богом возможен эрос. Они переворачивают все с ног на голову. То, что для верующего свято, филос, философия или любовь к Богу, вайшнавы в линии Махапрабху низвергают на самое дно и говорят, нет, к Богу, возможно, высшая точка любви к Богу – это не филос, не чистая любовь, а самая, что на ней эротическая любовь. Но она во Вриндаване. Этого нет ни в одной другой доктрине богословской, философской. Только вайшнавы имеют, вайшнавы в линии Шри Рупы, Шримана Махапрабху, имеют такую привилегию. Они говорят, как это так? Почему вы Бога и душу лишаете эротической любви? Собственно, Бог и есть Камадев, когда... Это мантра Гаятри, когда получает ученик, там есть мантра Кама. Кама – это прям вот то, что у греков эрос, в санскрите – это Кама. Вот они говорят, что есть Кама. Такая вот узкая секта. Ну, имеет право. Ну, ладно тебе. Ну что, есть еще, может быть... Кто-то, может, хочет обличить. Кто-то, может, хочет привязать к позорному столбу. Ну что? Ну что, давайте тогда, если есть, попробуем еще пораскинуть мозгами. В переносном смысле, не надо здесь... Много вопросов? Давайте последний.
Как смотреть правде в глаза и не погружаться в иллюзии? Жить из действия своего пути, всегда концентрируясь на результаты свои личные уроки, не игнорируя их. Будто бы слишком много маятников, которые тебя уводят в сторону, и ты забываешься, что тебе... на самом деле нужно делать, о ком помнить и чему служить.
Ну, если подсмотреть правде в глаза, вы подразумеваете не населенный пункт, ну, а некую правду, то смотреть правде в глаза... когда вы говорите, что есть множество соблазнов или философия называется отвлечений, или развлечений, вы должны сначала понять, а что такое правда? Чтобы забыть или отвлечься от пути, или отвлечься от истины, вы хотя бы должны представлять, что такое истина. И в зависимости от того, что для вас истина, выбирается путь. Кришна, он... не говорит Арджуне, есть единый путь. Он говорит, путь зависит от цели, от что для тебя истина, и тогда давай мы подберем по твоим потребностям, мы подберем возможности. Когда вы говорите абстрактно про некую правду, про некую истину, то непонятно, о чем идет речь. В этом мире есть четыре правды или четыре цели. Истина – это то, что, обретя, ты не захочешь ничего другого. Истина – это некая вышечка, зенит твоего жизненного пути. Я познал истину, мне больше нечего познавать. Между тем, стремление к познанию является... движущей силой нашей жизни. Мы хотим познать нечто, после чего нам не потребуется ничего познавать. Это еще называется абсолютная истина. Когда вы говорите, произносите правду, вы подразумеваете некую абсолютную истину, которая покроет все ваши потребности. Этот мир предлагает нам четыре истины, которые возводятся в ранг абсолютных. Это чувственное удовольствие, ну вот прям чувственность, прям такое что-то эротичное, да, что-то приятное, телесное. Второе – это обогащение. На санскрите это артха. Кама, артха, дхарма и мокша. Четыре цели, четыре истины, которым стремится человек. Кама – это вот удовольствие, всяческие удовольствия. Имеется в виду удовольствие от трения тела о другой предмет. Есть высшее удовольствие – это когда трение тела о другое тело. Но это не единственное удовольствие. Например, когда ты трешь то, что называешь едой, а свой язык. Это тоже кама. И от эротического удовольствия это ничем не отличается. Это просто трение другого участка тела о какой-то предмет. Или когда ты слушаешь музыку. Звуковая волна просто касается вашей барабанной перепонки, и вы испытываете удовольствие, кожное удовольствие. Просто другим участком тела. Или когда вы смотрите на какие-нибудь цвета, какие-то сочетания цветов. Вы говорите, какое красивое небо или какое красивое море. Это тоже кама. Это цель человеческой жизни. Для вас это истина. Если это для вас истина, тогда есть множество способов не отвлекаться от этого. Это значит, нужно тело свое держать в тонусе, тело свое держать в состоянии хорошего самочувствия. Без самочувствия вы каму, чувственное удовольствие, не получите. Если вы плохо себя чувствуете, в буквальном смысле, плохо себя чувствовать, ну, не ощущаете себя, то вы не будете получать удовольствие от внешних воздействий. Следующее – это артха. Часто это называют ощущение, на самом деле это защита камы. Когда вы обкладываете себя некими защитными слоями, которые не позволят вам не испытывать каму, помогут вам. Например, у вас есть деньги. Вы можете их потратить на улучшение тела, на улучшение здоровья. Или покупки дома, или поездки с объектом своего вожделения куда-то, где вас не будут беспокоить. Это артха. Обычно это деньги, но это не обязательно. Любые материальные ценности, или материальные способы защитить вашу каму. К этому относится и власть, картхи, да, и так далее. Дальше идет дхарма. Это когда вы устали защищать свою каму, свои чувственные удовольствия, свое самочувствие, и вы делаетесь таким хорошим, что вас просто никто не беспокоит. То есть, когда вы мирянин, то постоянно у вас хотят что-то отобрать. Налогами, бандиты какие-то. А когда вы говорите, я отреченный, мне ничего не надо, вы получаете такое уважение, что к вам и претензий никаких нет. И, наконец, когда вы осознаете, что все это тлен, что за то, что к вам нет никаких претензий, то есть вас любят и уважают, не потому что вы что-то делаете, а потому что вы сами по себе такой, когда вы осознаете, что за все надо все равно платить, что они не просто вас уважают и почитают, а они приходят к тебе и начинают теребить. А вот расскажи, так надо. Дай совет. Какой ты замечательный. А почему ты сегодня не в рясе? А почему ты сегодня не в розовом? Ну, ты вот раньше был в розовом, теперь не в розовом. Ты пошатнул мою веру. Моя вера целиком зависит от цвета твоей одежды. Ты изменил цвет одежды, я теперь плохо верю. Ну, примерно так. Когда ты понимаешь, что гори, но все синим пламенем, это четвертая цель, мокша, освобождение. Ты никому ничего не должен. Ты не должен говорить определенным способом, ты не должен ходить определенным способом, одеваться, выглядеть так. Ты говоришь, отстаньте от меня все. В философском смысле это освобождение. Ты растворяешься в едином духе. Тебя ничто не связывает с этим миром. Ничто не Кришна это называет, когда твой разум тверд, твое самоуглубление не тревожимо ни мнением окружающих, ни жарой, ни холодом, Кришна, ни позором, ни хвалой, ни жарой, ни холодом, ни жаждой, ни голодом. Ничто тебя не тревожит. Ты уравновешен, самадхи. Поэтому вы выберете, что для вас является правдой, высшей истиной, и в зависимости от этого мы будем уже подбирать путь. Если для вас путь уважения высшей ценности, это уважение окружающих, значит, нужно быть щедрым, нужно стяжать мудрость, нужно соблюдать традиции, нужно соблюдать какие-то религиозные ритуалы. В целом удовлетворять каким-то запросам окружающих, запросам на душевное спокойствие. Люди считают, что их душевное спокойствие зависит от мнения какого-то мудреца. Вот они говорят, вот благословите, вот я хочу жениться. Понимаешь? Благословите меня. Да, ты говоришь, да, конечно, я тебя благословляю. Он уже хочет жениться, но ему нужно одобрение. Вот. То есть ему нужно, вот в его вселенной есть он и есть она, но ему нужен третий, который скажет, да хорошо. Они идут к муле, к кровину, к попу. И он говорит, да, я вас благословляю. Я третий. Вы, значит, получаете удовольствие, а я тут в качестве благословения буду присматривать. Примерно так. Определитесь, что для вас важно. Самоутвердиться в здешнем мире или порвать все узы с этим миром. Все тогда. Ну, давайте на этой ноте закончим, потому что вопросов нет и быть не может.